Здравствуйте, это «Пятый аргумент», привычная, я говорю, программа, в которой все зависит только от вас, независимо от того, что скажут эксперты. И, может быть, сегодня это как раз самый тот случай, когда действительно все зависит от вас, от нас с вами, от того, как мы приспособимся. Вот, собственно, никакого особенного информационного повода нет, а есть разговоры моих близких и дальних знакомых, которые столкнулись с непривычной для себя ситуацией. Муж или жена дома, и помните, как вот в «Иронии судьбы», вот туда-сюда, 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 туда-сюда ходят. Плюс еще дети, которых тоже никуда не сбагрить. И мы замкнуты в пространстве своего дома, своей квартиры, и для многих это оказывается некоторой проблемой. Если говорить о вопросе, который бы я хотел с вами сегодня обсудить, то пространно он звучит следующим образом. У вас это не рабочая неделя, неделя самоизоляции, которая уже введена в довольно большом количестве регионов нашей страны. Это как обычно, это выходной или отпуск, или зимние каникулы, но что-нибудь такое, что не вызывает у вас необходимости как-то менять свой образ жизни. Или все-таки в этот самый режим самоизоляции вступив, вы понимаете, что надо придумать себе какой-то специальный распорядок дня, специальные дела, каким-то образом формализовать общение со своими близкими, ну вот как-то изменить привычный образ жизни. И по этому поводу в приложении Вести ФМ я уже запустил голосование с вопросом, отличается ли жизнь в самоизоляции от обычных выходных дней. С тремя вариантами ответа, которые пришли мне в голову, они не исчерпывают всех вариаций, но, тем не менее, мне кажется, в общем описывают те или иные ситуации. Нет, я живу примерно так же, как в любой другой выходной. Да, я вынужден придумать себе особый распорядок дня и дела дома. И, наконец, третий вариант. Я работаю на этой неделе. Но если работаю, то, соответственно, проблема не моя. Вот голосование идет очень активно. Спасибо, нас слушают. И, соответственно, сюда всегда можно написать свои размышления на эту тему. 8-903-170-63-63 – это номер, по которому можно писать в WhatsApp и Viber. 8-903-170-63-63. Либо для тех, кому удобен по-прежнему смс-портал, смски на короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста. Все это придет сюда, я буду, безусловно, зачитывать, и основываясь на ваших посланиях задавать вопросы экспертам. Ну и, конечно, телефон прямого эфира тоже обязательно будет включен, как всегда в программе «Пятый аргумент». Объявлю в свое время, а пока слово эксперту.
Аргументы эксперта.
Выходит на связь со студией семейный психолог Ирина Корчагина. Ирина Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте, можно без отчества.
Да, спасибо. Здравствуйте, Ирина. Скажите, пожалуйста, а ваша вот личная жизнь каким-то образом изменилась за последние несколько дней?
Ну, поскольку я человек активный, то, конечно, да, все позакрывалось, а я привыкла, как белка, все время куда-то в движении, туда-сюда, поэтому да, изменилось, безусловно. Для меня это сложно сидеть дома.
Да, если я задам вам вопрос некорректный. Как вы считаете, спустя 9 месяцев после этой недели изоляции нас ждет всплеск рождаемости или волна разводов?
Ну, я бы сказала пополам.
Да?
И туда будем двигаться.
От чего это зависит? Я бы предпочел, чтобы все-таки был перевес в сторону всплеска рождаемости.
Ну, это зависит, наверное, от периода, когда пара, да, то есть начальный этап, то там, конечно, еще любовь-морковь, еще не успели друг друга надоесть, поэтому все, в общем-то, может быть, действительно медово проходить. Но если люди уже какое-то время посуществовали вместе и уже раздражение начало вызывать, то, в общем-то, да, сейчас ситуация довольно сложная сегодня. Поэтому я считаю, что жизнь изменилась.
Да, а в чем вот с точки зрения психолога самая большая сложность? От того, что действительно просто стали больше и чаще видеть друг друга?
Ну, во-первых, мы же не просто сели дома, да, это не просто выходной день, это не майские праздники. Все это происходит на фоне очень сложной ситуации во всем мире. И вирусы, и экономика, и все тут наваливается, и люди просто себя накручивают. Постоянно же разговоры идут вокруг этого, обсуждается статистика, какие-то там информации, которые приходят, друг друга пересылаются. То есть, ну, 70% разговоров сейчас идет вокруг вот этой вот истории вирусной. И, в общем-то, очень многие люди, конечно, впадают и в панику, и в расстройство, и применяют это на себя, и уже вообще начинают чуть ли не к похоронам готовиться. Я так вот просто пообщалась с людьми, настроения очень такие серьезные.
А в таком случае, наверное, в запасе у специалистов есть какие-нибудь рецепты, как можно взять себя в руки хотя бы?
Ну, безусловно, есть, конечно.
Вот так, давайте.
Мы призываем, конечно, оставаться на позитиве. И один из таких приемов, вот на самом деле, когда люди дома, несмотря на все вот эти вот благие намерения, что я сделаю это, сделаю то, время как-то вот утекает, прошло и незаметно, и сделать ничего не успели. А отсутствие результата, оно придает усталость. Поэтому очень важно понимать вообще результативность своей работы. Домашняя работа, она, в принципе, неблагодарная. Ее делаешь, делаешь, никогда не переделаешь. Поэтому обязательно нужно фиксировать, что вы сделали за день. Можно даже там за полдня в тетрадочку специально завести и писать. Вот сделали это, сделали то. Прям именно буковками, циферками обозначать в колоночку, чтобы глазками видеть вот эту вот массивность, понимаете, производительность труда. Это такие, может быть, какие-то смешные приемы показываются, но они очень эффективные.
Нет, совсем не смешные, потому что я вот если говорить обо мне, я тут как раз, когда мы обсуждали эту сегодняшнюю программу, я писал свои коллеги, что то, что меня вот лично больше всего вдруг угнетать стало, это то, что я чувствую себя потребителем. Только потребителем. Да. При том, что, ну, как будто бы я все равно хожу на работу, но, тем не менее, вот это вот общее ощущение. При этом я никогда в жизни там, я не выпиливал лобзиком, не вышивал крестиком и там не реставрировал мебель на дому. Не то, чтобы в обычной жизни я непрерывно что-то производил. Но как-то в обычной жизни меня это не тревожило. А сейчас вдруг я стал... я смотрю там по две оперы в день. Но я же смотрю чужой продукт. Я читаю книги, но я все время потребляю нечто, произведенное кем-то, а сам как будто бы ничего не отдаю этому миру, и для меня это действительно вдруг стало некой психологической проблемой.
А вы зайдете с другой стороны. Вы зайдете не в то, что вы потребляете, а в том, что вы повышаете свой интеллект, что вы развиваете свой эмоциональный интеллект, что вы все время учитесь, что вы, а ваши знания, они, безусловно, отражаются, они потом все равно уйдут в мир. Они перейдут, там, не знаю, вашим близким, окружающим, вашим слушателям. Поэтому нет, вы занимаетесь очень полезным трудом. У вас все хорошо, ставьте себе 5+.
То есть это в мою тетрадочку можно, например, написать. Там да. Тоска и штат Сопер Венская, это, да. Это плюсик.
Это плюсик, однозначно.
Да, вот. Ну и еще, безусловно, проблема, с которой сталкиваются очень многие, это я... И мой ребенок, или я, или несколько моих детей, да. Которые всегда теперь дома, всегда. И даже самые любящие родители у меня в окружении есть такие. Я тут позвонил своему тоже приятелю, у него две маленькие девочки. По видеосвязи позвонил. И когда я увидел его лицо, ну вот оно, правда, оно перекошенное. Потому что он сумасшедший отец, он всегда стремился с девочками проводить как можно больше времени. Вот и он жизнь свою кладет именно на алтарь вот своего отцовства, с удовольствием это делает. Но тут, да, и даже он не справляется. Вот можно ли каким-то образом там усмирить детей или просто начать по-другому относиться к тому, что они все время есть и их много?
Ну, вы знаете, мне здесь усмирить просто не усмиришься. Мне кажется, что здесь тоже нужно какими-то насыщать делами. Много есть рецептов, всего не скажешь. Я скажу только один. Давайте петь. Пение – это очень хороший психотерапевтический прием. Так, пение – это культурный крик. А крик всегда очень полезен. Дети кричат, да? Они избавляют вот этот, скидывают в себя вот этот негатив. Поэтому ставьте караоке или просто... Пойте, и как можно громче. Здесь слух и попадание внутрь не имеет значения. Главное, чтобы это было громко и весело. Всей семьей попели, то есть культурно поорали, и сразу станет облегчение. вот очень такой универсальный совет. Всем рекомендую.
Спасибо. Я знаю, что там законы восприятия позволяют, ну, там, 2-3 умные мысли сохранить, поэтому вот про тетрадочку с полезными делами и про культурный крик, это вот давайте оставим в памяти слушателей. Я вам очень благодарен за полезные советы и за этот разговор. Ирина Корчагина, семейный психолог, была на связи со студией Вести ФМ. Вот советы профессионала вы получили, ну, а я по-прежнему пытаюсь у вас спросить, а как на самом деле, как реально изменились вы, изменилась ваша жизнь, изменилась ваша семейная жизнь за вот эти вот дни, и как вы, ну, все равно мы так или иначе представляем себе, что не завтра все это закончится, как вы собираетесь жить дальше? Давайте дадим слово нашим слушателям.
Аргументы слушателей.
Телефон прямого эфира 232-15-59, код 495. Набирайте 8-495-232-15-59, ну, либо плюс 7, для того, чтобы попасть точно к нам сюда, в Россию. Плюс 7-495-232-15-59. Это для звонков. Ну, а... Так, что вы пишете? Я работаю, я работаю, я работаю. Действительно, очень много работает. Нет, ни на что не влияет. Только в соседней комнате по удаленке работает жена. Вместе еще и обедаем. Дети взрослые, слава богу, живут отдельно. Считаю в данный момент одиночество преимуществом, пишет Олег из Новосибирской области. И должен сказать, что это очень мужественное решение, потому что одиночество действительно прекрасно. И я его обожаю, и без него жить не могу. Но пропорции у всех свои. Если это одиночество безальтернативно, то даже для любителя одиночества оно может стать проблемой. Вот как с этим справляться? У меня есть предложение, как заставить людей соблюдать домашний режим. Ну и дальше предлагаются штрафы. Не, мы же с вами сейчас не о том, как заставить соблюдать домашний режим, как наказать за то, что не происходит того или иного. Мы про то, как преодолеть сложное время с любимым человеком. Безусловно, с любимым. Согласитесь, когда-то... Кто-то несколько месяцев назад, а кто-то много лет назад встретил эту женщину, и казалось, что чем каждая минута дорога, а вот прошло это какое-то время, и выясняется, что когда этих минут 24 часа в сутки, то что-то как-то напрягает. Напрягает или нет? Это вопрос. 232-15-59, код 495, Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваша жизнь поменялась?
Вы знаете, нет, потому что я работаю, поэтому, как бы, в принципе, все в обычном режиме.
Вы на работу с удовольствием из дома? Или вы завидуете тем, кто может посидеть дома?
Ну, 50 на 50, да.
Да, а вот почему завидуете и почему с удовольствием?
Ну... Как бы отдыхать — это не работать, да, как мы знаем. Вот. Но в то же время сейчас в такой ситуации, когда есть работа, это тоже плюс.
Исключительно из-за... Я вас очень хорошо понимаю. То есть есть какая-то гарантия того, что эта семья будет хотя бы питаться хорошо.
Ну, как минимум, да.
Да. Вот. Ну, а все равно, вот суббота, воскресенье, которые были, у вас, наверное, были выходные дни, да?
Да, все верно.
Да? Вот эти два дня, они отличались принципиально от субботы-воскресенья месяц назад? Если да, то чем? Если нет, то тоже как?
Да, ну, естественно, вся эта ситуация с коронавирусом, она дает о себе знать. Вот, есть переживания какие-то, да, моменты.
Но исключительно внешний фон срабатывает, да?
Ну, скорее, да.
Хорошо, спасибо. Ну вот, я понимаю, что от внешнего фона не отрешиться, и да, мы читаем всю эту статистику, мы смотрим еще и какие-то программы, где нам рассказывают, как, в общем, не просто во всем мире живется, но если, а можно ли отрешиться от этого внешнего фона? Или можем ли мы отфильтровать, когда общение с близкими нас раздражает, потому что есть этот внешний фон, а когда... Нам тяжело, потому что просто слишком много близких. Дмитрий, да, на связи? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вы живете последние дни?
Здравствуйте, Дмитрий, город Камень-Шахтинский. Да, живем неплохо. Я вот в отпуске с 25 числа. Вот. И вот сейчас объявили вот изоляцию вот эту. Ну, мне, ну, я, допустим, вынужден ходить, потому что нужно в ремонт в доме делать. От города на окраину города. Вот, хожу пешком, как говорится. Вот. И вот переживаю, штрафовать будут, я-то иду по делу, как бы. Вот. Ремонт надо продолжать делать.
Это не важное дело. В этих условиях, я думаю, что в этих условиях это не самое важное дело, которое нужно продолжать делать. Хотя, вот опять же, с нашей точки зрения, может быть, что-нибудь очень важно, с точки зрения популяции, назову это так, человеческого общества, увы, это не самое важное дело. Поэтому, если действительно введут штрафы за бесцельное хождение, то, на мой взгляд, это будет как раз хождение вполне бесцельное. Но... Черт, то ли я неправильно формулирую, то ли действительно есть вещи, о которых люди не хотят говорить вслух, о своих личных психологических проблемах и о том, как из них выпутаться. Давайте попробуем после выпуска новостей продолжить. Продолжаем. Итак, я требую от слушателей сегодня невозможного открыть душу. Наверное, непривычно вообще разговаривать о сокровенном, о себе, о том, что происходит внутри. Это всегда нелегко. Но, как утверждают психологи, это, наверное, единственный способ как раз и побороться с внутренними демонами, которые мешают жить, особенно жить в условиях самоизоляции. Вопрос, который мы сегодня голосуем и который мы сегодня обсуждаем, звучит следующим образом. Отличается ли ваша жизнь в самоизоляции от обычных выходных дней? Три варианта ответа я придумал. Нет, я живу примерно так же, как в любой другой выходной. Да, я вынужден придумать себе особый распорядок дня и дела дома. И, наконец, третий вариант. Я работаю на этой неделе. Это не моя проблема. Комментарий можно присылать в WhatsApp и Viber на номер 8903-176-363. Либо присылайте смс-ку на короткий номер 5533 со словом «Вести», и я обязательно прочитаю после того, как поговорю с экспертом.
Аргументы эксперта.
Руководитель Московской школы конфликтологии Любовь Цой выходит на связь со студией «Вести ФМ». Любовь Николаевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем с теории. В каких ситуациях конфликты, ну, скажу так, учащаются? Можно ли отнести к такой ситуации самоизоляцию, вот эту вот пресловутую?
Да, самоизоляция является ситуацией, в которой актуализируются некоторые конфликты, потому что есть объективная природа этих конфликтов.
И в чем она?
В частности, актуализируются и обостряются конфликты внутриличностные и межличностные. Ну, первая причина объективно – это человек ограничивает себя зоной комфорта и попадает в ситуацию, когда не у всех есть экологическая ниша. То есть дистанция в квартире сокращается, и она не увеличивается. И человеку приходится жить вот с этой малой дистанцией, к которой он не привык. А это субъективное отношение к тому, что происходит с человеком тогда.
А у всех людей примерно одинаково это, или это все-таки очень индивидуально?
Вот перед тем, как с вами выйти на связь, я сделала маленький опрос в социальных сетях и вывез вообще-то две группы людей. Две группы, две реакции на самоизоляцию. Первая группа – это те, которые добровольно самоизолировались, с осознанием и рефлексивно, и понимают ответственность свою. И вторая группа – это принудительная. Вот их реакции, этих групп, разные на самоизоляцию.
А те, кто принудительно, они не осознают эту необходимость как внутреннюю, да?
Дело в том, что это люди, которые вынуждены действовать под влиянием каких-то факторов. Они... Можно сказать, что у них психологические риски, потому что они не привыкли осознавать свою ответственность в ситуации выполнения какого-то распоряжения. Они автоматически его выполняют.
Mm-hmm.
Потому что они так привыкли. А так как они выполняют неосознанно, то многие вещи они даже проявляются после, с которыми они не могут справиться. Это психологические риски. Они в большей степени испытывают их.
А вот вы сказали, что все равно так или иначе проявляются конфликты внутриличностные и межличностные. А вот да. Внутриличностные это что, что такое вот, в этом контексте?
Внутриличностные конфликты это между хочу, могу, буду делать и сделаю. Вот я хочу и еще надо. Вот я хочу, а нельзя. Понимаете? Вот я хочу выйти на улицу, а нельзя выйти. И вот человек находится в состоянии вот такого раздрая. Потому что он начинает задавать себе вопросы. Нарушили мои права. Я не могу выйти, я не могу выбрать продукты. Я не могу подышать воздухом. И у него вот начинается дискомфорт.
А это связано только с «хочу» повседневными? Потому что, ну, не знаю, «хочу» лежать на пляже под пальмой. Ну, и как-то всю жизнь не получается, но от этого же человек не впадает в депрессию. От того, что он там не может позволить себе отдых на Маврикии, например. Ну, и как-то не может, и нормально.
Да, в обыденной жизни тоже проявляются эти самые наши хотелки, и могу, не могу. Но вот ситуация кризиса, когда есть жесткая граница, и эта граница, нарушение границы связано с в общем-то, с наказанием некоторым, с опасностью и рисками. У человека человек находится в фрустрации, потому что он вынужден подчиниться, а внутренне, психологически, он не готов. И у него появляется дискомфорт, не только дискомфорт, стресс. А на фоне стресса психосоматика, а психосоматика ведет к болезням. И могут обостряться разные болезни психологического характера. Запускается механизм разрушения.
А можно этот процесс остановить в зародыше? Ну, как-то опять же, там, себя убедить, с собой договориться.
Да, можно. Можно, если осознавать, что отношение к тому, что происходит вокруг, не рефлексивное. То есть человек не осознает свое место, свою роль, свою связь с тем, что происходит. То есть, понимаете, в этой ситуации кризиса, это момент, когда человек может начать себя осознавать и задавать вопрос «Кто я?». Вопрос, конечно, философский.
И тяжелый, да.
Да, но без этого вопроса как бы мы не выйдем из ситуации, в которой мы оказались. Потому что сегодня ситуация – это ситуация тотальной ответственности каждого за все, что происходит. Я подчеркиваю, тотальной. Понимаете? Вот если люди этого не поймут, ну тогда, ну что ж, вымрем.
Угу. Это то, что касается внутри. А вот межличностные, они спровоцированы этими внутренними или у них особая природа, отдельная?
А если мы берем сейчас ситуацию реальную, в которой оказалась каждая семья, то мы оказались замкнуты в замкнутом пространстве. А оно не разряженное. И создается напряжение психологическое. Мы себя ограничиваем, мы не все можем сказать, что думаем. Наши чувства и эмоции мы стараемся сдерживать, однако они выливаются наружу. Мы начинаем замечать то, что не замечали, когда ходили на работу. И, в общем-то, или мы начинаем осознавать и понимать друг друга, и узнавать друг друга, или мы начинаем предъявлять претензии друг к другу. В этом плане межличностные конфликты потенциально-то присутствуют. Вопрос, как мы выйдем из них в семье, когда мы понимаем, что это происходит объективно.
Ну, вот с другой стороны, объективно. Я, слышал неоднократно тоже от очень многих своих друзей. Я так много работаю, я хочу больше бывать дома. Я почти не вижусь со своей женой, любовницей, там, не знаю, с кем угодно. И каждый день, когда вдруг вот выходной, прям нам не хватает этого дня. А тут, собственно, вот исполняются желания. Ты можешь проводить с ней или с ним. Там, да, 24 часа в сутки. Это же ты же сам этого хотел.
Да, в социальных сетях очень многие поставили плюсов, много плюсов, потому что освободилось время для того, что они не могли сделать. Но дело в том, что то, что мы могли сделать, когда мы не изолированы, и то, что мы можем сделать, когда мы изолированы, это разные возможности. Мало ли, что я хочу с любовницей, я не могу сейчас с ней встретиться, потому что я далеко от нее, а семья, она рядом. Поэтому вопрос... На что потратить ему свое время? Это вопрос, насколько человек может быть самодостаточным в одиночестве, в добровольном одиночестве. Потому что одиночество – это момент, когда человек может начать мыслить о себе, размышлять о ситуации, в которой он оказался. Потому что в обыденной жизни такого свободного времени нет. Вот иначе вот человек мотается. Работа, дом, любовница, семья, продукты и так далее. Тусовки. А это время остановиться. Это время, в общем-то, это как дар Божий для того, чтобы понять, кто мы как человеки.
Ну, знаете, тоже в любом случае, вы говорите, время, чтобы остановиться. А как остановиться, если с одной стороны, значит, вот жена, которая все время ей есть о чем рассказать, а с другой стороны, там двое-трое детей скачут вокруг разного возраста, им тоже есть чем себя занять. И как раз беда, мне кажется, очень многих, что они и хотели бы остановиться, но в этой круговерти у них ничего не получается с остановкой, потому что есть масса вот этих вот отвлекающих факторов, которые никуда не деваются. Даже ты не можешь пойти там на пробежку уже, чтобы уединиться со своими мыслями. И именно то, что вот эти вот дорогие тебе люди висят на тебе сутками напролет, это и беда. Через 6 секунд продолжим.
Вести ФМ.
Любовь Николаевна, у нас такая техническая пауза. Руководитель Московской школы конфетологии Любовь Цой на связи. Вот с этой остановкой. Моя тирада была довольно продолжительной. Если можно, прокомментируйте.
Да, вы говорите о том, что что же делать, как остановиться, если в семье дети, жена, надо с ними заниматься, надо готовить что-то. Когда я говорила об остановке, я говорила о рефлексивной остановке, остановке в мыслях. Потому что теперь каждое твое действие, ситуация кризиса, она идет у детей, и у жены, и у близких. И в этом плане контроль над собой, это и есть та остановка, которую мы не можем себе позволить в суматохе. Уже не крикнуть, а уже внимательно посмотреть. Уже не мимо пробежать глазами, а внимательно понять, что хочет с тобой рядом близкий человек. Это же не вопрос хлеба, куска хлеба. Сегодня никто не голодает. Это вопрос отношений, которые могут строить люди заново, для которых у них нет времени в обыденной жизни.
Но все равно, вот я не очень понимаю, я уже приводил этот пример своего знакомого, который там безумный папа и всегда хотел больше времени проводить со своими дочками, а теперь он проводит его слишком много, и просто они его изматывают.
Это вопрос отношений, потому что можно ли считать, что ты проводишь время слишком много с детьми? Вопрос, можно ли считать, что много времени с детьми? Это же... Кто как посмотрит. Одни порадуются этого времени, а другие сочувствуют сами себе. Поэтому я не знаю, как что за человек, который не ценит время, которое ему дано уже с детьми провести.
Ну, знаете, когда этого много, вот мне пишут, вот я одна, четверо детей, муж на работе, от няни отказались, естественно, я устаю. Вот так, так простым предложением в два слова. Я устаю. И я прекрасно понимаю эту женщину, которая написала сообщение. Равно как я понимаю этого мужика. Он устает, он хочет перевести дух, а ему некогда это сделать.
Давайте посмотрим на любого человека, который говорит, что он устает. Что такое уставать? Уставать вы можете чисто физически на работе, когда вы изматывающие, вы не высыпаетесь. А в отношениях с людьми уставание, если ты любишь человека, не уставание места есть.
Угу.
Когда человек устает, это значит, он не любит. Как можно уставать, когда рядом с тобой любимые дети, любимый муж?
Вы не думаете, что вы говорите сейчас страшные вещи? Потому что мне кажется, что уставать можно даже, когда любишь. Она сейчас послушает, и там человек говорит, ой, я устаю, значит, я ее не люблю. Или я устала к вечеру от этой беготни, значит, я не люблю мужа и детей, я плохая, и мы ввергнем тем самым людей еще в большую яму.
Владимир, остановитесь, подождите секундочку. Вопрос устает, вопрос только языка. Потому что одно дело ты притомилась, другое дело ты чуть-чуть там что-то не спала, тебе нужен отдых. А устала, это ее самопрограммирование, подсознание улавливает усталость. И все тело твое уже уставшее, это уже проблема.
А, это то есть это вопрос терминологии, да?
Конечно, а не вопрос того, что ты действительно устала. Это рассказ о том, что ты устала, а фактом является совершенно другое. Это не факт, что ты устала. Это твой рассказ о том, что твое состояние организма. Поэтому давайте следить за языком, как мы себя самопрограммируем.
Понятно. Значит, если говорить о каких-то практических рекомендациях, то надо тщательно выбирать термины для описания своего состояния, чтобы себя не загонять.
Особенно в ситуации кризиса и конфликта. Особенно, потому что именно в этот момент программируется организм.
Угу. А еще есть какой-то простой совет для того, чтобы избежать... Вот вы сказали, что не крикнуть, а внимательно посмотреть. А как себя вот, поймать вовремя для того, чтобы, когда уже на языке все, так проглотить и внимательно присмотреться?
Да, я сейчас введу термин философский, психологический, но без него, собственно говоря, современный человек не выживет. Это нужно рефлексивно относиться к себе, улавливать мысль о мысли. Когда зарождается мысль, ее надо уметь ухватить. Но это работа тренировки, работа с собой. Понимаете, когда человек даже не замечает, как мысль уже в слове, а слово уже в действии. Ее надо уметь делать остановки между ними.
Ой, прекрасно. Я долгие годы тут сижу и как Пономарь вижу. Надо думать, учитесь думать, заставляйте себя думать, тренируйтесь думать. И тут, наконец, я от вас получаю подкрепление. Спасибо вам огромное, Любовь Николаевна, за эту простую, но такую полезную мысль. Любовь Цой, руководитель Московской школы конфликтологии, была на связи со студией Вести ФМ. Видите, ну вот там я не претендовал, ни в коем случае не думал, что за этот час мы там решим все проблемы, но несколько полезных, на мой взгляд, все-таки прозвучало. Можете петь вместе, можете читать вместе. Главное, чтобы вместе и был эмоциональный выхлоп. Если вы считаете, что вы проводите жизнь бесполезно, заведите тетрадочку и записывайте дела. И вдруг выяснится, что вы столько успели наворотить дома, что вам, в общем, не стыдно жить и даже, может быть, есть чем гордиться. И главный совет, это, конечно, вот этот вот... Когда вы рефлексируете, когда вы думаете о том, как вы живете, тщательно подбирайте слова. Уж не надо себя гнобить-то действительно вот этим. Я устала, я больше не могу. На самом деле притомилась. На самом деле смахну тут слезу. И дальше вполне бодро. Я хороша или я хорош, весел, бодр. У меня прекрасный иммунитет. И я люблю своих детей и того человека, с которым я живу. И контролировать свою мысль. Это тоже как тренировки. Когда вы тренируетесь, вы научаетесь чувствовать свою мышцу и контролировать эту каждую мышцу. Когда вы думаете, вы научаетесь контролировать мысль. Фантастика. Ну и да, давайте звоночек все-таки примем. 232-1559, код 495. Это потому что меня тут занесло. Давайте все-таки позвоните и скажите, что вы думаете. Слово слушателям.
Аргументы слушателей.
Моя жизнь изменилась. Впервые в жизни я так рано уехала жить на дачу, но здесь мне спокойно. Устаю. Отдохни и успокойся. Ну, вот, да. Ругаетесь. Психологическая усталость хуже и опаснее физической. Я медик, пишет нам Лариса из Санкт-Петербурга. На связи Александр, да? Нет? Алло, Александр, говорите, пожалуйста. Что? Связь не срабатывает. Да, наверное, психическая усталость опаснее физической, но, опять же, если мы умеем к себе относиться внимательно, если мы умеем размышлять о себе, о том, как мы живем, ровно так же, как с физической усталостью, ну, тягаю я эту гирю, я устал, ну, отложу я ее и займусь чем-нибудь другим. Я награжу, даже я не лягу, я просто нагружу другие мышцы. Мне кажется, что с психикой и с интеллектом вот примерно все то же самое. Все не так плоско, все не так однозначно. И если мы, правда, относимся к себе с любовью, и мы относимся с любовью к тем, кто нас окружает, то тогда мы тоже научимся так или иначе контролировать наши эмоции, наши мысли, что-то останавливать, что-то развивать, чему-то давать волю, например, нежности, которой так не хватает в нашей жизни. Например, вниманию. Например, лишний раз сказать, как я тебя люблю. В конце концов сказать: дети, я вас так люблю, посидите тихо.